Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем наше аудиопутешествие по курсам бухгалтерского и налогового направлений. С вами по-прежнему я, Анна Березанская. Сегодня речь пойдет об интересном и актуальном для многих курсе расчеты с персоналом по оплате труда. Каждый из нас имеет дело с такой категорией, как заработная плата. Кто-то ее рассчитывает и выплачивает, а кто-то получает. Последнее, конечно, приятнее, чем первое, особенно если сумма достойная. Но кто-то же должен нести радость людям. Я говорю о первых. Это он или она, скромный работник бухгалтерии на участке заработной платы. Это он или она стоит на переднем рубеже разборок с сотрудниками, которые считают, что зарплата, командировочные, отпускные, рассчитаны абсолютно неправильно. Выплаты, по их представлению, явно занижены. Господи! Ну нет, чтобы хоть кто-то раз пришел в бухгалтерию и честно сказал: «Вы мне много заплатили. Я пол июля пролежал, загорая под солнцем на крыше цеха номер 3, а наряды мастер закрыл от фонаря, потому что мы с ним дружим со школы». Так и нет же. Но продолжим. Это по сотруднику участка заработная плата. Остальные работники компании формируют свои представления обо всех остальных работниках бухгалтерии. Поэтому, ребята и девушки, вы наше все. Равнение на вас. Кстати, участок заработная плата – один из высокооплачиваемых. Ну, раз все знают, что такое заработная плата, и что заработный плат надо платить НДФЛ и страховые взносы, не будем в небольшом информационном подкасте подробно останавливаться на общих вопросах оплаты труда и алгоритмах расчета этой оплаты. Эти вопросы подробно с примерами разбираются на курсе «Расчеты с персоналом по оплате труда». Давайте кратко пробежимся по вопросам, заявленным в программе. На этом курсе вы узнаете о том, как нормируется труд работников, какие бывают системы и формы оплаты труда, и как эти системы и формы стимулируют наших работников к более продуктивному и производительному труду. Как стимулировать слесаря, как бухгалтера, а как продавца? Рычаги экономического воздействия разные. Так, например, в стандартной ситуации сдельные расценки устанавливают для работников, которые производят материальные ценности, для рабочих, для того, чтобы повысить производительность их труда. Но целесообразно ли переводить на сдельную форму оплаты рабочих, которые трудятся в производствах, требующих высокой точности и концентрации внимания? Понятно, что при сдельной форме оплаты они будут стараться изготовить большее количество продукции, чтобы получить большую оплату, и могут давать большой процент брака. Поэтому выбор системы и формы оплаты труда не такое простое дело, а вполне себе творческое. Или вот взять вопросы расчета среднего заработка, который заявлен в программе данного курса. Оказывается, что для подсчета среднего заработка, для больничных, материнских, детских пособий существует совершенно иной алгоритм расчета, чем для сохраняемого заработка за время командировки, простоев, оплаты дней донорства, отпускных, компенсации при увольнении и прочих выплат. Эти расчеты даже регламентированы разными нормативными документами. Преподаватели научат вас на практических ситуациях проводить все необходимые вычисления расчеты. Именно на этом теоретическом курсе вы поймете, как именно ваша бухгалтерская программа внутри себя тихо считает зарплату сотрудникам, вам об этом процессе не рассказывая, а предлагая только конечный результат. И тогда вы не можете проверить правильность расчета. А главное, что вы становитесь придатком к программе, а не наоборот. И, наконец, реализовываются самые смелые прогнозы фантастов всех времен и народов о повсеместном господстве искусственного разума. И тогда на претензию недовольного сотрудника, почему ему заплатили столько-то, бухгалтер надменно парирует: «Потому что так считает моя бухгалтерская программа». Ребята и девушки, это не аргумент, а неучтивая, можно сказать, хамская отмазка. Продолжаем дальше исследовать модули программы курса «Расчеты с персоналом по оплате труда». Любой работник сейчас знает, что его работодатель должен оплачивать его труд не реже, чем каждые полмесяца, согласно статье 136 ТК РФ. В Трудовом кодексе нет понятия «аванс», как нет и алгоритма расчета оплаты за, допустим, первую половину месяца и окончательный расчет. Еще несколько лет назад компания, не заморачиваясь особо, прописывала в своих локальных актах под аванс какой-либо процент от оклада, ну, допустим, 30 или 40%, а уж в конце месяца производила окончательный расчет. Однако Минтруд заявил нам, бухгалтерам, в своем письме от 20 марта 2019 года, номер 14-1, /В-178, что если зарплата состоит только из оклада, то за первые 15 дней месяца оплата не может быть меньше тарифной ставки или оклада за отработанное время или выполненную работу. А уж если работник получает регулярные стимулирующие или компенсационные выплаты, то размер аванса должен включать не только окладную часть, но и эти выплаты, опять подчеркну, за фактически отработанное время. Правда, делает Минтруд оговорку, если расчет надбавок зависит от итогов работы за месяц, при расчете аванса эти дополнительные к окладу выплаты учитывать не надо. Таким образом, теперь бухгалтерам приходится рассчитывать зарплату по-взрослому, считая ее части за фактически отработанное время, а не в прикидку по процентам авансовую часть. То есть жестко руководствуясь кадровым документом табель учета использования рабочего времени. Как я уже упомянула, в Трудовом кодексе нет норм, которые регламентировали или регулировали бы размер аванса. Посмотрите сами статью 136 ТК РФ. Там сказано только, сколько раз платить, не меньше двух, но ничего не сказано, как рассчитывать. Пожалуй, единственным нормативным документом, предписывающим считать аванс пропорционально отработанному времени, являлось постановление Совета министров СССР от 23 мая 1957 года, номер 566. Это постановление тихо упокоилось еще в 2017 году, согласно постановлению правительства РФ от 4 октября 2017 года, номер 1205. Но Роструд на своем сайте продолжает на него ссылаться. Это я для чего вам рассказываю? Ну, во-первых, для информации про авансирование работников. А во-вторых, я хочу подчеркнуть, что преподаватели бухгалтерских и налоговых курсов, в частности, курса «Расчеты с персоналом по оплате труда», имеющие большой опыт практической работы, обстрелянные в боях с проверяющими, никогда не пустят своих уважаемых слушателей по опасному варианту. Всегда предупредят не только о норме закона, но и о точках зрения на эту проблему соответствующих государственных служб, от мнения которых подчас зависит результат проверки, налоговой ли, трудовой ли или иной. А что у нас в стране на сегодняшний день с больничными? Нет ли чего-нибудь новенького? Как не быть? Есть. Алгоритм расчета, к счастью, не поменяли. С 2011 года по сию пору Для расчета пособия надо вначале определить средний дневной заработок, потом скорректировать его на страховой стаж, а только затем полученный результат умножить на количество календарных дней, пропущенных по болезни. Страховой стаж вы, в частности, довольно просто сможете определить по трудовой книжке работника. При страховом стаже до 5 лет 60% заработка, от 5 до 8 лет 80% заработка, от 8 лет и более 100% заработка. Кстати, при оплате отпуска по беременности и родам пособие на стаж не корректируется. А вот алгоритм определения среднего заработка для определения дневного пособия не так прост. Ведь надо вначале определить доход, который получил сотрудник за 2 полных календарных года, предшествующих страховому случаю с 1 января по 31 декабря включительно, а затем разделить на количество дней в этом расчетном периоде, то есть на 730 дней. 365 дней умножить на 2, где 730 дней – константа в алгоритме. Но что важно, берем для расчета не весь доход, а только тот, который в эти прошлые 2 года облагался страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. На курсе вы узнаете, что в конце каждого года выходит постановление правительства, которое устанавливает лимит оплаты труда, выше которого страховые взносы ФСС на больничные, материнские, детские не перечисляются. Непростой алгоритм, поэтому лучше посмотреть на примере, которым преподаватель, предлагая в этом подкасте курсе, наглядно проиллюстрирует этот вопрос. Кстати, вдогонку, чтобы жизнь работодателю раем не казалась. Первые 3 дня болезни оплачивает работодатель, а с 4-го дня подключается Фонд социального страхования Российской Федерации. Речь идет о тех страховых случаях, по которым в больничном листе в ячейках строки причины нетрудоспособности указаны коды 01 – заболевание и 02 – травма. В остальных случаях ФСС оплачивает с 1-го дня. А теперь о новациях в вопросе выплат пособий по временной нетрудоспособности материнских и детских. Все регионы России с 1 января 2021 года перешли на прямые выплаты. Раньше была зачетная система, то есть работодатель начислял на доходы сотрудника каждый месяц 2,9% до тех пор, пока доход конкретного сотрудника не превышал предельной величины, установленной постановлением правительства. Мы об этом с вами уже упоминали. И если в компании все были здоровы, видимо, ко всем вирусам привиты, то эту сумму компания и перечисляла ФСС в установленные НКРФ сроки, без уменьшения. Все же здоровы. Но если такой страховой случай наступал, работник приносил на родное предприятие больничный лист, то работодатель перечислял ФСС не всю сумму страховых взносов, начисленных в данном месяце, как в первом случае, а вначале вычитал из нее, засчитывал сумму пособия, которую компания рассчитала и выплатила работнику самостоятельно. А если начисленные страховые этого месяца не покрывали полную сумму больничного, то компания требовала возмещения из фонда социального страхования. Вот это и называлось зачетной системой. А сейчас, с 1 января 2021 года, работодатель по-прежнему перечисляет ежемесячно страховые взносы по ставке 2,9% ФСС. А в случае болезни работника, как раньше, организация оплачивает своих средств первые 3 дня его болезни по коду 0102. А остальные выплаты, внимание, работника производятся напрямую фондом социального страхования из тех средств, что работодатель им ежемесячно и добросовестно, хочется верить, перечисляет. Для этого работодатель направляет ФСС документы на выплату больничных пособий, а фонд, повторю, перечисляет деньги напрямую работникам. При возникновении права работник подает работодателю сведения о застрахованном лице с указанием реквизитов, на которые будет перечисляться пособие. Например, банковский счет, номер платежной карты МИР или почтовый адрес и документы, подтверждающие право на получение пособия. Страхователь не позднее 5 календарных дней со дня представления работникам сведения и документов передает их с описью, составленной по утвержденной форме, филиал отделения ФСС РФ по месту регистрации. Причем страхователь, у которого среднесписочная численность работников за предшествующий год превышает 25 человек, электронные реестры получателей пособий по установленной форме, заверенные электронной подписью. Компании со среднесписочной численностью работников 25 человек и менее вправе представлять документы на бумажном носителе с описью. В течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов или сведений, которые необходимы для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, региональное отделение фонда выплачивает его путем перечисления денег по банковской системе или через организацию федеральной почтовой связи по реквизитам, которые были представлены ФСС. Плюсы этой системы прямых выплат в том, что не отвлекаются средства работодателя и увеличиваются гарантии работников вовремя и в полном объеме получить больничное пособие при отсутствии средств у работодателя. Конечно, хотелось бы рассказать вам о НДФЛ, о стандартных социальных, имущественных и профессиональных вычетах по этому налогу, позволяющему работнику получить возврат налога на доходы из бюджета, если он обучался сам или обучал своих детей, поправлял здоровье, занимался благотворительностью, покупал или продавал жилье или иное имущество. Время информационного подкаста ограничено. А вот в рамках программы курса есть целый модуль, посвященный удержаниям и вычетам из заработной платы, где подробно разбираются 4 группы удержаний, в том числе очень важные и неоднозначные вопросы удержаний по исполнительным листам, в частности, алименты на содержание несовершеннолетних детей. В модулях курса одним из интересных и непростых является модуль «Учет расчетов социальных выплат». Народная мудрость говорит, что новое – это хорошо забытое старое. Вот и заглянем в недалекую историю. Вспоминается грозный 2001 год. Российскую бухгалтерскую общественность трясет. А как же? Такая революция! Отменили страховые взносы. Заменили единым социальным налогом – ЕСН. Для чего дополнили налоговый кодекс главой 24 «Единый социальный налог». Вытащили из-под контроля разных фондов социального страхования и обеспечения, которые курировали каждый свой отдельный взнос – пенсионный, социальное страхование, медицинское страхование и ныне глубоко почивший в БОЗе взнос фонд занятости, и отдали все эти выплаты под контроль, да-да-да, налоговой службе. Да еще придумали доселе неизвестную регрессивную шкалу налогообложения. Мол, чем больше работодатель заплатит зарплаты своим работникам, тем меньше он должен будет заплатить зарплатных, так называемых, налогов. Думали наивные, что это стимулирует работодателей пустить зарплату по белому руслу. Просчитались. Но надо же, так и не пустили. Уже и на зарплатной комиссии вызывали. И объяснения писать заставляли, почему зарплаты низкие. Отписывались, объяснялись. Все без толку. Думали, если отдать ведение налоговой инспекции, собираемость налогов увеличится. Как ни странно, тогда не увеличилась. Что делать? Да реанимировать старую систему. Теперь уже вытащить из-под контроля инспекций и отдать назад фондам. Пенсионному, да соцстраху, пусть опять налаживают работу. Таким образом, перефразируя известный лозунг, провозгласили: ЕСН умер, да здравствуют страховые взносы. Это событие, отмена единого социального налога ЕСН, случилось в 2010 году, и глава 24 была исключена из Налогового кодекса Российской Федерации. Страховые взносы перестали громко называться налогом и вернулись в родные пенаты – в ПФР и ФСС. Вместе с отменой ЕСН была отменена и регрессивная шкала уплаты налога. Но прошло 7 лет, и в 2017 году вступила в силу глава 34 НКРФ «Страховые взносы», введенная федеральным законом от 3 июля 2016 года, номер 243 ФЗ, федеральный закон. Администрирование страховых взносов, кроме взносов по страхованию от несчастных случаев и в связи с травматизмом, опять передали Федеральной налоговой службе. Оказалось, что пенсионный фонд собирал страховые взносы из рук вон плохо. На проверках, видимо, не лютовал, отчет проверки ПФР даже не окупали затрат на их проведение. Другое дело сотрудник ФНС, поднаторевшие за это время во взимании средств в бюджет и умеющие работать с бизнесом в плане пополнения казны. Вот государство и вернуло ФНС контроль над страховыми взносами. Кто лучше собирает, мол, вот тот пусть и собирает. А у всего российского бухгалтерского сообщества по этому поводу случилось коллективное профессиональное дежавю. Причем если классическое дежавю – это психическое состояние, при котором человек ощущает, что когда-то уже был в подобной ситуации, но не может связать это воспоминание с конкретным моментом из прошлого, то мы, бухгалтеры, можем не опасаться психической патологии. У нас есть документальное доказательство своей вменяемости. Открываем НКРФ и читаем. Глава 24. Единый социальный налог утратила силу с 1 января 2010 года федеральным законом 213 федерально. Уф, отлегло! А у нас новый лозунг. Старые страховые взносы умерли, да здравствуют новые страховые взносы в качестве налогов. Если лаконично о расчете страховых, компании должны уплачивать своих сотрудников и физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры подряд услуг, следующие платежи. Пенсионный фонд Российской Федерации – 22%. Фонд социального страхования РФ на случай нетрудоспособности материнства – 2,9%. Фонд обязательного медстрахования – 5,1%. НКРФ предусмотрены в ряде случаев и пониженные ставки. Эти ставки применяются к доходам физических лиц, принимающих участие в хозяйственной деятельности предприятия по трудовым и гражданско-правовым договором. По выплатам в пенсионный фонд и фонд социального страхования ежегодно Постановлением правительства устанавливается максимальный предел начисленного дохода на данный год. Так, если работнику за год была начислена зарплата в сумме, превышающем лимит по пенсионному фонду на этот год, то далее пенсионный фонд перечисляется не 22%, а только 10%. То есть, начиная с того месяца, когда достигнут предел, зарплаты работника будет удерживаться уже 10% до конца года. Относительно страховых взносов на случай временной нетрудоспособности материнства, при превышении порога дохода на данный год суммы превышения страховых взносов уже не платятся до конца года. Лимит для медицинских взносов не установлен. Помимо взносов на пенсионное медицинское страхование и на случай временной нетрудоспособности материнства, суммы заработной платы, начисленной работникам, организации платят страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые установлены федеральным законом от 24 июля 1998 года номер 125 ФЗ. Страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний установлено в размере от 0,2% до 8,5% в зависимости от вредности условий труда. Хочется сказать, что по страховым взносам надо сдавать многочисленные и разнообразные отчеты. Поэтому, если после курса расчеты с персоналом по оплате труда отличным продолжением являются курсы 1С зарплаты и управления персоналом 8, уровень 1 и 2, то достойным завершением всего этого зарплатного трека является курс «Подготовка отчетности ФНС, ПФР, ФСС в 1С бухгалтерия и 1С зуб». Мы понимаем, что этот подкаст носит популярно-познавательный характер и не претендует на роль учебного материала, хотя предложенная вам информация корректна. Даже за 20 минут короткого рассказа многие из вас узнали много нового, а курс «Расчеты с персоналом по оплате труда» предлагает информации на 20 часов. Представляете, сколько всего актуального, нужного и интересного можно подчеркнуть за 20 часов. Вот и пришло время расставаться, но ненадолго. Центр-специалист, откликаясь на пожелания наших уважаемых слушателей, постоянно расширяет линейку курсов направления «Бухгалтерский учет и налогообложение». А с вами сегодня была я, Анна Березанская. Мы всегда готовы делиться с вами знаниями в учебном центре «Специалист». Ждем вас!